Глава 52. Утро воскресенья, 20 декабря, 4 воскресенье Адвента. Бенямин сидел, сжавшись в комок, у стены за телевизором. У него страшно кружилась голова, с трудом фокусировался взгляд. Но хуже всего была жажда. Так пить ему не хотелось еще никогда в жизни. Голод немного утих, он не пропал, остался облаком, слабой болью, поднимающейся от кишок. Но гораздо сильнее была жажда, жажда и боль в суставах. Бенямин задыхался от жажды, его горло было словно покрыто ранами. Мальчик едва мог глотать, во рту не осталось слюны. Он вспоминал дни, проведенные в этом доме на полу, вспоминал, как Лидия, Марек, Анбрид и он сам, ничего не делая, сидели в этой комнате. Единственной комнате, где была мебель. Бенямин слушал, как снег с тихим шелестом ложится на крышу. Он вспоминал, как Лидия вторглась в его жизнь, как она побежала за ним однажды, когда он возвращался из школы.
«Ты забыл вот это!»
— какая-то женщина протянула ему шапку. Он остановился и сказал спасибо. Женщина странно посмотрела на него и спросила.
«Ты ведь Бенямин, верно?»
Бенямин спросил, откуда она знает, как его зовут. Женщина погладила его по голове и сказала, что родила его. Потом добавила,
«Но я окрестила тебя Каспером. Я хочу называть тебя Каспером».
Она дала ему маленький голубой, вязаный крючком костюмчик и прошептала,
«Я связала его тебе, когда ты лежал у меня в животе».
Он стал объяснять, что его зовут Бенямин Петер Барк и что он не может быть ее сыном. Все это было очень печально, и он старался говорить с ней спокойно и вежливо. Она слушала, улыбаясь, а потом грустно покачала головой и сказала.
«Спроси у своих родителей. Спроси у них, действительно ли ты их ребенок. Ты можешь спросить, но они не скажут правды. У них не может быть детей. Ты заметишь, что они лгут. Лгут, потому что боятся потерять тебя. Ты не их настоящий ребенок. Я скажу тебе, кто ты. Ты мой. Это правда. Разве ты не видишь, как мы похожи? Меня заставили отдать тебя на усыновление».
«Меня не усыновляли», — возразил Бенямин.
«Я знала, что они тебе ничего не скажут», — проговорила женщина.
Бенямин поразмыслил и понял, что ее слова вполне могут быть правдой. Он уже давно чувствовал себя другим. Лидия, улыбаясь, смотрела на него.
«Я не могу тебе этого доказать», — снова заговорила она. «Ты должен доверять своим собственным чувствам, должен сам во всем разобраться. Тогда ты поймешь, что это правда».
Они простились, но на следующий день Бенямин снова встретил Лидию. Они зашли в кондитерскую и долго проговорили. Лидия рассказала, как ее вынудили отдать его на усыновление, но что она никогда не забывала его. Она думала о нем каждый день с того дня, как он родился, и его отняли у нее. Тосковала по нему каждую минуту своей жизни. Бенямин рассказал обо всем Аиде, и они условились ни о чем не говорить Эрику и Симоне, пока Бенямин не обдумает все как следует. Он хотел сначала познакомиться с Лидией, хотел разобраться, может ли ее рассказ быть правдой. Лидия связывалась с ним через электронную почту Аиды. На ее адрес она и послала Бенямину изображение семейной могилы.
«Я хочу, чтобы ты знал, кто ты», — пояснила Лидия. «Здесь покоится твоя родня, Каспер. Когда-нибудь мы вместе съездим туда. Только ты, да я».
Бенямин почти начинал ей верить. Он хотел верить ей, такой загадочной и интересной. Удивительно, что по нему так тоскуют, так любят его. Лидия дарила ему собственные детские безделушки, давала деньги, подарила несколько книг и фотоаппарат, а он отдавал ей рисунки, вещи, которые хранил с детства. Лидия даже позаботилась о том, чтобы Вайлорд прекратил приставать к нему. Однажды она вручила Бенямину бумагу, на которой Вайлорд написал, что дает слово. Он никогда больше не подойдет ни к Бенямину, ни к его друзьям. Родители Бенямина не сумели бы сделать ничего подобного. Бенямин все больше уверялся в том, что его родители, люди, которым он верил всю свою жизнь, ведут себя как лжецы. Его раздражало, что они никогда не говорили с ним, никогда не показывали ему, что он для них значит. Какой же он был дурак! Лидия стала заговаривать о том, что хочет прийти к нему домой, в гости. Она попросила ключи. Бенимин не очень понял, зачем они ей. Сказал, что откроет дверь, когда она позвонит. Лидия рассердилась. Сказала, что ей придется его наказать, если он не будет слушаться. Бенимин вспомнил, как он тогда опешил. Лидия объяснила, что еще когда он был совсем маленьким, она подарила его приемным родителям розгу в знак того, что они должны воспитывать сына как следует. Потом вытащила ключи у Бенимина из рюкзака и заявила, что сама решит, когда ей навестить свое дитя. Тогда он сообразил, что она вряд ли вполне здорова. На следующий день, когда Лидия ждала его, он подошел к ней и сказал, стараясь быть очень спокойным: «Пусть она вернет ему ключи, он больше не хочет с ней видеться».
«Ну что ты, Каспер?» — ответила она. «Разумеется, вот твои ключи».
И она отдала ему ключи. Он пошел дальше, она за ним. Бенимин остановился и спросил, разве она не поняла, что он больше не хочет с ней видеться. Бенимин, прищурившись, посмотрел вниз, на свое тело. Увидел, что на колене расплылся огромный синяк. «Если бы мама увидела, у нее бы истерика началась», — подумал он. Марек, как всегда, стоял у окна и смотрел во двор. Он втянул сопли и харкнул на стекло, в том месте, где на снегу лежал Юсси. Анбрид сжалась у стола. Она старалась не плакать, давилась, кашляла и икала. После того, как Анбрид вышла из дому и увидела, что Лидия убила Юсси, она рыдала до тех пор, пока Марек не наставил на нее ружье и не объяснил, что пристрелит ее, если она еще хоть раз шмыгнет носом. Лидии не было видно нигде. Бенимин, волоча ноги, сел и хрипло сказал:
«Марек, я хочу тебе кое-что сказать».
Марек посмотрел на Бенимина черными, как горошины перца, глазами, лег на пол и начал отжиматься.
«Чего тебе, обсосок?» — спросил он кряхтя.
Бенимин сглотнул израненным горлом.
«Юсси сказал мне, что Лидия хочет убить тебя», — соврал он. «Сначала убьет его, потом Анбрид, а потом тебя».
Марек продолжил отжиматься, потом со вздохом встал.
«Смешной ты».
«Она так сказала», — настаивал Бенимин. «Ей нужен один я. Она хочет остаться только со мной, правда?»
«Да, ну?»
«Да. Юсси говорила, она рассказала, что сделает. Сначала убьет его, и вот она его...»
«Заткнись», — оборвал Марек.
«Так и будешь сидеть и ждать своей очереди?» — спросил Бенимин. «Ты ей ни для чего не нужен. Она хочет, чтобы в ее семье были только она и я».
«Юсси точно говорил, что она убьет меня?» — спросил Марек.
«Честное слово, она...» —
Марек захохотал, и Бенимин замолчал.
«Я слышал все, что люди говорят, лишь бы избежать боли», — сказал Марек с усмешкой. «Все клятвы и все выверты, все уговоры и хитрости».
И он равнодушно отвернулся к окну. Бенимин вздохнул и хотел продолжить, но тут вошла Лидия. Рот был сжат и походил на щель, лицо бледное. Лидия что-то держала за спиной.
«Вот и прошла неделя. Снова у нас воскресенье», — торжественно произнесла она и закрыла глаза. «Четвертый адвент», — прошептала Анбрид. «Я хочу, чтобы вы расслабились и хорошенько подумали о прошедшей неделе»,
— медленно проговорила Лидия.
«Три дня назад Юсси покинул нас. Его больше нет среди живых. Его душа вознеслась в один из семи небесных кругов. За свое предательство он будет изношен до лоскутиев. Ему предстоит 1000 реинкарнаций в образах животных, которых забивают на мясо, и насекомых».
Она замолчала.
«Вы подумали?» —
немного погодя спросила она. Они кивнули, и Лидия с довольным видом улыбнулась.
«Каспер, поди сюда», —
сдавленным голосом велела она. Бенимин попытался подняться. Он изо всех сил старался не скривиться от боли, но Лидия все-таки спросила:
«Рожи мне корчишь?»